Мы будем продолжать наше изучение книги «Бытие», и вместе мы прочитаем опять с самого начала первые три текста. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, первая глава, с первого по третий текст. Одной из наград, которую получают внимательные читатели Божьего Слова, является способность видеть чудеса в Божьем Писании. Как однажды Давид сказал: «Открой глаза мои, и я увижу чудеса закона твоего». Их невозможно заметить при беглом взгляде или таком поверхностном чтении, когда вы просто скользите по текстам. Если вы прочитываете Библию машинально, не останавливаясь, не перечитывая, вы, скорее всего, этого не заметите. Лично для меня является сложностью читать Библию по графику, потому что я не успеваю. У меня бывает так, что я останавливаюсь на одном слове и могу полчаса или час прям застрять на нем, потому что я размышляю, мне многие тексты Писания начинают связываться с этим, и я не успеваю по графику, поэтому я уже давно прочитал Библию несколько раз, и теперь стараюсь внимательно изучать какую-то книгу. Прошлые разы, вернее, в первой проповеди на книгу «Бытие» я предложил вам такое упражнение. Найти 10 частей в книге «Бытие», каждая из которых разделена словом «родословие», «происхождение», потому что книга «Бытие» разбита на эти части. Книга «Бытие» названа по слову «толидот», или «родословие», или «происхождение», или «начало». И автор разбил ее на 10 частей, и наверняка те, кто посвятил этому время, увидел эти 10 частей. Каждая из этих частей начинается фразой «вот происхождение» или «вот житие». В еврейском это одно и то же слово. Я вам прочитаю эти ссылки, вы можете их записать, а дома еще раз их увидеть. Бытие 2.4. «Вот происхождение неба и земли». Бытие 5.1. «Вот родословие Адама». Бытие 6.9. «Вот житие Ноя». Бытие 10.1. «Вот родословие сынов Ноевых». Бытие 11.10. «Вот родословие Сима». Бытие 17.27. «Вот родословие Фары». Бытие 25.12. «Вот родословие Измаила». Бытие 25.19. «Вот родословие Исаака». Бытие 36.1. «Вот родословие Исава». И Бытие 37.2. «Вот житие Иакова». Почему это важно? Почему нужно считать? Да? Почему нужно смотреть на это? Чуть немножко мы сейчас увидим. Давайте обратим внимание на первую главу «Бытие». В ней тоже есть 10 повторений. Если вы внимательно читаете, вы это увидите. У нас будет слайд. «Бытие» разделено на 6 дней структурно. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой день. Каждый день начинается фразой или заканчивается фразой «и был вечер, и было утро», и наступал следующий день. И каждый новый день начинается фразой «и сказал Бог». У нас будет слайд, да? Спасибо. Из этих 6 дней они интересным образом разбиты на 2 части. В первые 3 дня Бог создает дом, или создает пространство, в которое он будет потом заселять. Во вторые 3 дня он заселяет это место или это пространство обитателями. И вы даже можете проследить. В первый день он создает свет, в 4-й день он создает светило. Во 2-й день он создает небеса, в ней он создает вот эту твердь, которая разделяет воду, создает пространство для того, чтобы потом в ней существовали рыбы и птицы. В 3-й день Бог творит сушу, моря и зелень, и в 6-й день, соответственно, он населяет это пространство животными и человеком. Это очень интересно, мы чуть позже, когда будем говорить о сотворении шестидневном, будем касаться этого. Сегодня обратите внимание на 10 слов. В этих 6 днях Бог 10 раз произносит какое-то повеление. Причем, смотрите, даже по количеству того, что он произносит, вы можете увидеть, что важно или на что обращает внимание. В первый день Бог говорит 1 раз, во второй день он говорит 1 раз, в 3-й день он говорит 2 раза. Затем опять он говорит 1 раз, 4-й день, потом опять 5-й день, 1 раз. И целых 4 раза он говорит, когда он производит человека и производит животных. Иными словами, когда Бог что-то создает, Он произносит десятисловие. На что это похоже? Где еще когда-либо Бог создавал что-то, произнося 10 фраз? 10 заповедей. Понимаете, Моисей составляет первую главу, говоря нам даже просто количеством слов, которые он говорит, что Бог создает землю, произнося 10 слов или 10 фраз, точно так же, как и создавая нацию, давая им закон, создавая народ, он тоже произносит 10 слов. Из этого вы можете даже увидеть картину, когда Моисей это пишет. Представляете, 20 глава книги Исход, где Моисей возвещает эти 10 заповедей, и затем народ слышит все это, потому что Моисей поднимается на гору, и там вот это все сверкает, народ даже слышит голос Божий. И после этого они, когда Моисей к ним приходит и возвещает 10-ю заповедь, сразу же, после 10-й заповеди, они просят его: «Моисей, можно ты будешь говорить нам слова Божьи, а Бог нам напрямую не будет говорить?» Это очень страшно. Мы боимся умереть, потому что нас просто сковывает, когда мы слышим голос Божий. «Пожалуйста, иди на гору, общайся с Господом, приходи к нам и передавай нам это». И Моисей после этого, возвещая им сотворение, рассказывая о сотворении, он говорит: «И сказал Бог». И случилось. У этих людей не было никаких вопросов, что Слово Божье настолько сильно, что оно может создавать вселенную. Вообще очень удивительным упражнением для чтения в Бытие будет смотреть, когда могло быть это написано. Потому что Бытие составлялось в тот момент, когда народ бродил по пустыне. И многие истории, которые Моисей вставляет в Бытие, они отвечают прямо на реальное происходящее событие. И читая Исход или читая Числа, вы можете увидеть, что из Бытия напрямую отвечает на их вопросы. Что означают слова «и сказал Бог»? Почему в Библии более 1000 раз употребляется эта фраза? Почему Бог сказал 29 раз? Я посчитал, по крайней мере, в русском переводе, мне не было возможности исследовать оригинал, но в русском переводе фраза «сказал Бог» 29 раз. «Сказал Господь» 275 раз. «Говорит Господь» 832 раза. «Говорит Бог» 8 раз. Писание пропитано мыслью о том, что Бог говорит, Бог разговаривает. Для чего Он это делает? Сегодня мы ответим на этот вопрос. И как минимум 3 ответа мы имеем на вопрос, почему Бог говорит, почему Бог сказал. Первое – это Его повеление. Словом Бог повелевает чему-то произойти. В древнем мире слово царя было законом, и то, что говорил царь, должно было быть немедленно исполнено. Это сегодня мы с вами имеем правителей, которые желают что-то изменить, но не могут. Они говорят: «Да я бы и рад, я вот закон создаю, а он не действует. Коррупция, парламент, кто-то еще мне мешает. У меня есть желание, но не могу». Но в древнем мире было не так. Прежде чем произнести свое слово и свой приказ, царь должен был подумать. Потому что его слово должно было быть исполнено, и оно не должно было быть отменено. Даже сам царь, после того, как он произносил приказ или повеление, не имел права его отменить. Как происходит сегодня? Мы получаем законы, которые потом сам же правитель и отменяет. В истории с Даниилом царь Дарий подписывает указ, вернее, ему подсовывают указ, согласно которому люди не должны молиться в течение какого-то времени. Указ был создан специально для того, чтобы подставить Даниила. И царь Дарий подписывает этот указ, и затем он обнаруживает, что один из его лучших помощников, из его лучших вельмож, должен быть брошен по этому указу в ров со львами. И мы читаем в книге Даниила, что он даже и хотел бы как-то избавить Даниила, но не мог. Потому что закон в то время, или слово царя, было нерушимым. В книге Даниила, 6 главе, 14 текст. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: „Знай, царь, по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Как сегодня мы относимся к словам? Как сегодня вы относитесь к собственным словам? Цените ли вы слово, которое вы даете? Стараетесь ли вы думать, прежде чем что-то обещать или произносить любое слово? Сегодня мы, к сожалению, теряем это понятие чести в слове. Люди легко отказываются от своих, не просто слов, даже от обещаний. К сожалению, мы с вами вот сегодня говорим о крещении. К сожалению, бывает, что человек обещает Богу добрую совесть. Обещает водным крещением верность служить. Но когда Слово Божье начинает испытывать его и говорить ему: «Теперь тебе нужно поступить так, потому что ты обещал». Бывает так, что человек отказывается. Говорит: «Да, ну я не хочу. Это все ерунда». И уходит. Сегодня бывает так, что молодые люди под венцом, на венчании, обещают друг другу быть в горе и в радости. И все хорошо, когда они вместе в радости. Но когда наступает горе, вдруг они начинают забывать про свои слова. Мы стали легкомысленно относиться к своему слову. Но Бог учит нас. И этому учились не только цари, этому учились все люди. Быть очень внимательными к своим словам. И учиться у Бога говорить «да» и поступать так. И не говорить что-то, чего бы ты не смог выполнить. Иисус Христос дает нам очень серьезное предупреждение в Евангелии. Он говорит нам, и Он обещает нам, Матфея 12 глава 36 текст, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов твоих оправдаешься, и от слов своих твоих осудишься. Христос предупреждает нас не произносить или не говорить тех слов, которые будут пустыми, бесполезными или еще хуже, невыполнимыми. Святость Бога, Слово Бога – это не магические заклинания, это сила истины, которой невозможно противостать. И Слово Бога для нас – это повеление Отца, которого чтут, уважают и боятся дети. Но не потому, что у папы широкий ремень, и если ты его не исполнишь, он снимет его и начнет наказывать. Потому что Слово Отца – авторитет. Потому что Отец прав. Потому что когда Отец говорит, так и будет. Это опыт, это жизнь подсказывает, что Отец прав. И чаще всего, когда Он что-то говорил, так и происходило. Если творение повинуется Слову Бога, если оно создано Словом Бога, то как что-либо может воспротивиться Его Слову? Кто может восстать и не исполнить прямого обращения и прямого приказа Всевышнего? Мы читаем в книге Откровения, что на последней битве все силы земли вместе с Антихристом, зверем, жил-пророком, все воинства земли выходят на битву с Христом. И даже место указано, где это будет. Точное географическое место. И вот эти все силы собираются, вся мощь земли, для того, чтобы сразиться с Христом. И выходит Христос. И что Он делает? Как Он поражает? Он носится с мечом и сносит им головы. Знаете, как в блокбастерах. Или он посылает орду ангелов, которые борются с демонами. Нет. Писание говорит, что он просто произносит слово. И миллионы людей падают бездыханными. Трупы. Давайте прочитаем это эпохальное событие, описание, которое записано в книге Откровения, 19 главе, с 11 текста. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весен белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». «И увидел я одного ангела, летящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех, свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним жил пророк, производящий чудеса пред ним, которым он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненно, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами“». Вот картина победителя. Ему не нужно применять ядерный чемоданчик, какое-то оружие. Он просто говорит. Бог сказал — сделалось. Бог сказал — прекратилось. Вот каков наш Бог. Сильный, всемогущий. Интересно, что Иоанн не с пустого места видит это. Все это было предсказано, и Ветхий Завет говорит нам об этом, о том, что сила Бога, сила Его Слова, не в том, что Он просто всемогущий, а в том, что Он прав, в том, что Он истинный. В книге Исаия в 11 главе, с самого начала этой главы, есть это предсказание об этой битве, об этом победителе и об этом оружии. Произойдет же отрасль от корня Исеева, и вет произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина». Есть известная фраза, которая, ну, она может быть не взята отсюда, но отражает эту идею. Люди ее знают. В чем правда, брат? В чем сила? Сила в правде. Кто прав, тот и победит. Кто прав, тот и силен. И Писание учит нас, что сила Господа, она в том, что Он прав. Не в том, что Он всемогущий, не в том, что Он может наказать или стереть нас с лица земли. Когда люди предстанут пред Ним, они не смогут противиться Ему не потому, что Бог сильнее, потому что ни у кого не будет морального права противостоять Богу. Настолько сильной будет Его истина. Силен тот, кто прав. Исаия говорит, его припоясание будет, сила его будет истина. Никто не сможет возразить ему. Бог повелевает, и Он говорит нам. Это первая причина, по которой Он говорит. Писание наполнено повелениями Бога, и мы можем знать их, и Он обращает их к нам. Вторая причина, по которой Бог говорит и сказал Бог, это Его общение. Интересно, что Бог разговаривает еще до появления человека. Бог обращает свое повеление, к примеру, к животному миру, который не понимает этой речи. Бог говорит «сотворим», говоря таким образом в множественном числе. И мы знаем, что общение между лицами Троицы существовало от века. Бог общается. И мы с вами созданы для того, чтобы общаться. У нас есть удивительная способность общаться друг с другом. Не просто передавать информацию, а общаться. Бог говорит с нами, и мы можем слышать Его. Не всегда слова на бумаге способны выразить чувства. И даже читая Библию, мы склонны упускать интонацию некоторых слов. Возможно, вы когда-нибудь вешали у себя на холодильнике или в комнате постеры христианские или календари. Иногда с этими постерами и календарями возникают курьезы. Такие, когда текст не соответствует картинке, или текст означает совершенно иное, чем вложен. На одном из христианских календарей была такая красивая картинка: горы, лес, эти альпийские луга, такой, ну, красота. И под низом был такой подпись из Евангелия, кстати, из Евангелия от Луки 4 главы. «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Да, не зная контекста, будешь думать, что это обещание Бога человеку подарить, если будем поклоняться. На самом деле, эти слова взяты из искушения Иисуса Христа, когда дьявол предлагал ему все земли. Так вот, есть история о том, как детей не пускали ко Христу. И, возможно, вы даже видели эти календари, где написано «пустите детей приходить ко мне», да? Потому что их есть Царствие Божие. Ну, чаще всего на картинке нарисован Христос с улыбкой, такой счастливой улыбкой, добрый, к нему бегут дети, он так распростер руки и говорит «пустите детей». И мы читаем этот текст, думая, что Христос вот так говорит «пустите детей приходить ко мне». Знаете, такой вот бархатный голос. Но на самом деле, когда Христос произносил эти слова, у него было красное лицо, он был очень разгневан, и произносил он это «пустите детей приходить ко мне». Он был разгневан. И мы упускаем это, потому что мы не слышали это. Но евангелист Матвей нам добавляет это очень, очень важное слово. 10 глава, 14 текст. «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал, пустите детей приходить ко мне». Мы знаем, когда Христос был в разгневан. И еще один раз у нас описано, когда Христос, разгневавшись, берет веревку и начинает хлестать людей и выгонять их из храма, которые продают. Но он делал это навряд ли с бархатным голосом и с улыбкой блаженного человека. «Очистите дом». Он выгонял, он был в гневе. Мы упускаем интонацию, если невнимательно относимся к Божьему Слову. Вот почему Бог говорит. Он не просто оставляет нам Слово, Он говорит нам в этом Слове. Сегодня мы с вами учимся определять состояние человека по интонации. И люди, прожившие друг с другом уже много лет, они уже по какой-то маленькой нотке понимают настрой человека. И даже одну и ту же фразу «как дела, хорошо?» можно произнести совершенно в разных направлениях. И в зависимости от того, как вам ответят, можно понять «как дела, хорошо?» Понимаем, это ни о чем. Человек просто не говорит. Или «как дела, хорошо?» То же самое слово. Или «как дела, хорошо?» Или «как дела?» Хорошо. Мы произносим одно и то же слово, но наполняем интонацией, придавая ему совершенно другое значение. Бог говорит с нами, и Он говорит нам для того, чтобы мы понимали Его чувства. Бог говорил с людьми. И мы читаем в книге чисел, что Бог разговаривал с Моисеем. Мы читаем в 12 главе чисел, что упрекали Моисея, его брат и сестра, за жену эфиоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя эфиоплянку, и они сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал это Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе и стал у входа скинии, позвал Аарона и Мариам, они вышли оба, и сказал им, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так, как с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему, устами, устам говорю я с ним, явно, а не в гаданиях. Образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея, и воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. Облако отошло от скинии, вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Бог говорит. Это значит, что мы можем понимать его чувства. Это значит, что мы можем понимать, как он мыслит. Однако будьте осторожными с теми, кто утверждает, что ему лично голосом постоянно обращается сам Бог. Что он слышит или в ушах, или слышит постоянное обращение. Потому что если вы посмотрите на эти моменты, редкие моменты, когда Бог реально говорил с человеком, и человек представал, и он понимал, что сейчас с ним рядом присутствует слава Божия, и Бог обращается, чаще всего люди падали замертво, их трясло от страха. Вот это ощущение присутствия Бога, и причем независимо, был ли это Ветхий Завет или это был Новый Завет. В Ветхом Завете Исаия падает, он говорит, все, мне конец. Я увидел ноги на троне, это Господь рядом. Любимый ученик Иисуса, Иоанн, который лежал у него на груди, провел с ним столько лет, когда он видит воскресшего Христа, и Христос обращается к нему, Иоанн пишет в Откровении, я пал замертво. Хотя это был его любимый учитель, близкий человек. Христос падает. Иоанн падает замертво. В Ветхом Завете, в Новом Завете реакция была похожая. Люди испытывали ужас, трепет и страх. Конечно, Бог говорит с каждым из нас. Я думаю, что наверняка вы можете сказать, Бог говорит со мной. Потому что мы слышим Бога. Но как это происходит? Происходит ли это потому, что кто-то диктует нам, или у нас вдруг появился еще один голос в голове? Или мы берем Писание, Бог говорит нам через людей. Иногда мысли действительно приходят, к которым я бы сам бы не пришел, которые Господь, используя Слово, используя людей, используя кафедру, Он говорит к нам. Если постоянно искать голоса в ушах, я боюсь, что это приведет больше к расстройству психики, нежели к большей духовности. Причем Писание не призывает нас это делать. Вот что Писание призывает нас: погружаться в Его Слово, познавать Его волю, искать Его, всячески трудясь. Бог говорит с нами, и Бог говорит с нами через Писание. И мы говорим с Богом, но причем мы не всегда правильно говорим. Не всегда мы правильно общаемся с Богом, иногда мы не знаем, что говорить. И в эти моменты Бог говорит, в эти моменты Дух Святой, который живет в нас, который и открывает нам Бога, Он говорит вместо нас. Смотрите, что говорит Римлянам. Также Дух, 8 глава, 26 текст. В главе, где Он много говорит о Божьем избрании, о Его воле, говорит, Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Когда мы не можем выразить свои чувства словами, или когда мы не знаем, как правильно молиться, тогда включается Дух Святой. И Он общается за нас с Отцом, ходатайствуя за нас. И Он общается как на уровне мыслей, потому что они едины. Мы читаем, что испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. И он здесь приводит такую не очень интересную фразу «неизреченное воздыхание». То есть дословно в греческом это стон, который невозможно произнести. То есть что-то невыразимое, да, звуком, невыразимое словом. То есть это тот уровень коммуникации, который есть у Бога между собой. Представляете, какое благословение дал нам Бог? Он дает нам возможность общаться с Ним, или Дух ходатайствует за нас, даже когда мы не понимаем, или даже когда наши молитвы, они неправильные, или они эгоистичные. И это вторая причина, по которой говорит Бог. Он говорит, потому что Он хочет общаться с нами. Третья причина, по которой Бог говорит, это Его откровение. Бог использует слово, чтобы мы его понимали. И речь – это не просто усовершенствованная форма коммуникации. Кстати, животные умеют коммуницировать. Они тоже используют звуки для этого. Они зовут своих детей звуками, и дети понимают, что надо прийти. Домашние животные видели, кошка зовет своих котят. Котята сигнализируют своей маме, где они. Птички сигнализируют о том, что опасность, или нужно улетать. Речь для человека – это не просто более совершенный уровень связи. Речь – это способность в первую очередь думать. Мы с вами думаем словами, мы с вами думаем речью. И мы так устроены. Мы не можем думать без слов. В этом смысле очень тяжело учить глухонемого человека. И ему сложнее дается процесс познания, потому что он сперва познает образами. Не понимая слов, он познает образами, а это более узкая сфера развития. Образом всегда меньше можно сказать, чем словом. И со временем их учат речи, для того, чтобы слова развивали мышление. Поэтому мы с вами думаем, и даже если бы мы не произносили ни одного слова, мы постоянно говорим. мы говорим сами с собой. Мы, даже сейчас вы слышите не просто звуки, не просто даже слова, и вы не просто слышите мои мысли, вы даже общаетесь внутри себя со мной. Думаю, это так, это не так. О, действительно, вы разговариваете, по сути, сами с собой, воспринимая мои мысли. Мы устроены таким образом. Бог подарил нам речь, чтобы мы могли осмысленно жить, чтобы мы могли думать. Интересный момент. Человек, который уезжает в другую страну, в другой язык, и, находясь совершенно в другом языке долгое время, со временем начинает думать на другом языке. Он переключается на другой язык. И я помню, однажды нам пришлось уехать с Наташей на несколько месяцев в другую страну, где не было ни одного русского. Мы были среди иностранцев, среди американцев. И я помню до сих пор, мы лежим вечером в кровати, уже общаемся, да, перекидываемся словами. Вдруг она говорит: слышь, ты что со мной на английском разговариваешь? Я говорю: я не разговариваю с тобой. Она говорит: ты только что говорил со мной на английском. Я говорю: да не может такого быть. И я поймал себя на мысли, что моя речь переключается. То есть я начинаю даже думать другими фразами. Мы думаем всегда на словах. Мы думаем всегда речью. И разница между человеком и остальным творением в этой способности понимать речь Бога и мыслить. Вот в чем наша разница от любого другого живого существа. Другое существо, другое творение просто не способно вместить речь. Раньше считали на счетах. Сегодня вычисления делают компьютеры. А делают они это с помощью операционной системы, которая загружена туда. Вы не можете загрузить Windows на счеты. У них нет способности. Они не... Вот точно так же и человек. У нас есть эта способность к речи. Значит, мы можем понимать Божье откровение. Бог избрал свое слово для того, чтобы дать нам знание о себе. Он не просто решил озвучить ее, он решил записать ее и оставить для нас в словах. Сегодня каждый из нас может иметь при себе лично записанное откровение Божьего Слова, открывать его, читать. И мы должны помнить, что для нас Писание – это величайшее откровение, но для Бога это очень сжатая, очень примитивная форма. Для нас Писание – это величайшее откровение Бога. Для Бога это как детский лепет. Когда у вас рождается ребенок маленький, вот он, сколько ему, месяц-два, как мама разговаривает с ребенком? Да, она ему показывает что-то. И ребенок, когда он уже видит глазами, фокусируется, он понимает, что такое для мамы этот процесс общения. Это примитивная форма, звуки какие-то. Только как-то развеселить ребенка. Но для ребенка это верх, да, верх информации. Да, какая-то игрушка или какой-то звук, или звук, который произносит мама, ничего себе. Один богослов сравнил Писание вот с такой речью. Бог говорит: у-тю-тю, это книга Бытия. Да? У-лю-лю, книга Исход. То есть это для нас это такое, знаете, кладезь мудрости. Но представьте, для Бога это очень, он по-детски общается с нами. Но для нас это величайшая форма откровения Божьего Слова. Апостол Иоанн начинает свое Евангелие точно так же, как Моисей начинает Бытие. Он говорит: в начале. Словом в начале. И мы знаем, наверное, наизусть этот текст, даже открывать не надо. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово «логос» отсюда происходит. Логос. Слово. Мы используем это везде. Логос как наука. Логия, да? Филология. Много приставок со словом «логия» означает наука о чем-то. Теология. Или учение, или слово. Изучение о Боге. Это очень объемный термин. Для греков было слово «логос», как у нас слово «любовь». У греков было много слов для обозначения любви. Они разделяли дружескую любовь, мужскую любовь, любовь мужчины к женщине, любовь к родине. У них для каждого этого было свое слово. У нас мы одним словом любим колбасу, маму, жену, ребенка, родину. Все это одно слово «любовь». Очень объемный термин. Так вот, у греков слово «логос» было таким объемным термином. Одним словом «логос» они могли означать слово, речь, разум, мышление, познание, науку, принцип. закон. И еще с древних времен греки пытались понять, что какой вот этот логос, они называли это, что это за закон такой, которым управляется вся вселенная. Они пытались докопаться до неразделимых, помните, мы говорили о неразделимых частиц, которые уже не разделились, из чего состоит, или чем они связаны, что является законом, по которому существует этот мир. И они пытались понять, почему он до сих пор связан, почему он не разваливается. Что же это за такие связи, которые связывают эти части мира, и космос не превращается в хаос. Слово «космос» по-гречески – это порядок. Хаос – это беспорядок, то есть это разрушение. Они пытались найти это. И когда Иоанн говорит, что в начале всего был этот закон, был этот принцип, было что-то, что связывает этот мир, сосредоточие знания, сосредоточие силы, то, на чем держится, что связывает этот мир, оно было с Богом. И он говорит, что оно, эта фраза «с Богом», как будто в общении с Богом, рядом с Богом, вместе с Ним. И это и был Бог. Бог является этим связующим принципом. Интересно, что когда Бытие говорит, что Бог сказал, и мир происходит, то есть мир создан. Писание говорит, что Бог не просто создал однажды этот мир, и потом он удаляется, этот мир, как сегодня имеют представление, существует сам по себе, уже сам как механизм. Вот он закрутил эту машину, поставил и наблюдает со стороны. Как многие люди представляют, даже мы говорили в прошлый раз о этих понятиях, которые мы притаскиваем в христианство, нас учили тому, что мы живем в закрытой системе, что в нее никто снаружи не вмешивается. Как механизм, который вот запустили, и он существует по... Это как будто вы взяли бильярдный стол, Бог взял бильярдный стол, поставил на нем шары, ударил и ушел. И вот эти шары разлетаются, они там бьются друг о друга, он просто наблюдает со стороны, но больше не вмешивается. Писание говорит, нет, не так. Бог не только вмешивается до сих пор в этот мир, Бог содержит его. То есть, по сути, он продолжает держать, чтобы эти шары не рассыпались. Давайте прочитаем второе послание Петра. Апостол Петр говорит о том, что мир содержится или до сих пор храним Божьим Словом. Думающие так, 2 Петра, 3 глава, с 5 текста. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек. Слово «собранный», да, «составленный» здесь, имеется в виду «собранный вместе», «составлены части», «слеплены вместе». А слово «содержимые» имеет идею хранимый, или Бог держит целый мир в своей руке, детская песня. Петр говорит, что до сих пор причина, по которой мы с вами имеем законы, которые действуют, имеем вот эту плоть, эту материю, которая не рассыпается, потому что Бог до сих пор содержит ее. Он является гарантом того, что эти связи существуют, и они не рассыпаются. Мне пришлось опять зарыться в физику, я не буду вас много грузить, но знаете, удивительно, до сих пор ученые не знают, что связывают элементарные частицы. Ну не знают они, теории просто выдвигают. Они погружаются вглубь материи, доходят до новых и новых мелких частиц, но до сих пор никто не нашел объяснения, почему они связаны, почему они друг друга держатся, и почему они настолько крепко связаны, как пружина, которую, если ты и пытаешься разорвать, то происходит такое высвобождение энергии, что происходит ядерная реакция, огромная. То есть, как будто кто-то взял маленькие-маленькие шарики, скрутил их в пружину и заложил туда этот механизм, который их связывает. Я помню, что в детстве одним из наших увлечений было разбить часы, которые заводятся, вытащить оттуда пружину, скрутить ее очень сильно, потом замотать в бумагу и дать кому-то. Он говорит, разверни.
Когда человек разворачивал, она начинала, ну, в какой-то момент пружина начинала раскручиваться, и он ронял ее, потому что было страшно. Вот как будто кто-то взял и закрутил это в пружину, замотал, и таких из этих частиц созданы мы. И никто не знает, почему до сих пор они держатся друг за друга. Что это за сильнейшие связи, которыми содержится мир? Апостол Петр говорит, мы знаем, кто держит это. Бог является гарантом того, что мир существует. Бог является гарантом того, что законы продолжают существовать. Нынешние небеса и земля, они содержатся Словом Божьим до конца. Вот почему, когда Бытие говорит, сказал Бог, сделалось, произнес и створилось. Вот оно величие Божьего Слова. 148-й Псалом призывает нас хвалить Бога. И в начале богослужения мы читали о радости. Я надеюсь, что вы находите сейчас больше причин для радости в Боге и в Божьем Слове. Мы можем быть уверены в том, что выйдя отсюда, мы будем шагать по земле, и закон тяготения будет действовать. Мы вдруг не взлетим. Мир не превратится в хаос, потому что Бог существует. Он держит этот мир. Мы можем быть уверены, что завтра будет утро, земля продолжит вращаться до момента, которого Господь Бог определил. 148-й Псалом. Хвалите Господа небес. Хвалите Его вышних. Хвалите Его все ангелы Его. Хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его луна и солнце. Хвалите Его все звезды света. Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел, и сотворились. Поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные, все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя. Мы с вами народ, который близок к Нему, потому что Бог говорит. Для нас Он не просто далекая, бесформенная, безличная сила. Для нас Он Небесный Отец, который даже сегодня, даже сейчас общается с нами. Вот почему мы можем быть радостны. Вославим Его в наших песнях. Аминь.